Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона Анастасия Аношко. И самая свежая новость, если вы любите Илона Маска и думаете, что я сейчас вам про твит про его буду рассказывать по поводу Украины, нет, не совсем. И про это тоже, но не совсем. Илон Маск предложил возобновить сделку по покупке Twitter. Между прочим, вы же знаете, что он то хотел, то не хотел. Там потом в суде переписку рассматривали. Значит, он говорит, покажите, сколько у вас ботов. А Twitter – это такая сеть, у которой сложно смотрится статистика. И вообще, я читала, вот меня поправят сейчас слушатели, которые в теме разбираются, да, что это чуть ли не такая соцсеть, в которой невозможно определить точное количество пользователей. То есть там как-то учет ведется странно для нас с вами. Мы-то знаем, сколько пользователей где во ВКонтакте, например. Можем мы это посмотреть, такие данные, они открытые или закрытые, или там. Вот, и у него возник вопрос, сколько там настоящих людей. Это не, как бы он такой необычный вопрос, и на него нет прямого ответа. А потом, когда в суде Твиттер стал оспаривать, мол, что-то вы обещали жениться и не женились, значит, выяснилось, что на его решение, в том числе на решение отложить эту сделку и вообще там подождать, значит, повлияло начало вот наших с вами исторических событий, так это назовем, которые в феврале начались. И он, значит, недавно, да, ну, вы знаете, накануне выложил такой твит с голосованием. Я сейчас пытаюсь открыть этот твит, чтобы вам прям прочитать. Ну, вы, наверное, знаете, что он говорит там. Вот вариант решения по Украине. Крым остается российским в этих областях. По новой проводится референдум, значит, под наблюдением ООН. И посмотрим, что там люди на самом деле решат. Крым снабжается водой, и Украина нейтральный статус имеет. Вот. И у него там началось голосование. Честно говоря, когда я прочитала этот его, вот эту новость, уже переведенную на русский язык, у меня было ощущение от этого предложения, вообще от выступления Илона Маска. Я была, в общем, в какой-то степени очарована. Всегда думала, что, ну, это такой прям вот мегамозг этот Илон Маск, такой нетривиальный человек и так далее. Вот. Но когда он это написал и сделал это предложение, которое очевиднейшим образом для человека, который находится хоть как-нибудь внутри вот этого всего процесса, да, и очень переживает и так далее. Очевидно, он сделал предложение, которое не может быть принято и выслушано ни с одной стороны, что сегодня Песков, в общем, и подтвердил вот своими словами о том, что никаких дополнительных референдумов там под наблюдением ООН быть не может, естественно. Ну, это наша позиция властей Российской Федерации. Ну, а то, что у украинских властей позиция там непримиримая, Зеленский там уже, значит, один за другим там принимает какие-то положения, пакты и так далее, это тоже понятно. Нам понятно, а Илону Маску нет. И он в этот момент выглядел немножко как вот, знаете, как вот у меня немножко к нему такое настроение изменилось. Потому что это как вот Валентина Ивановна Матвиенко, она всегда была таким мастодонтом политики, таким вот в моих глазах вот, ну, вот таким вот железная, почти что железная леди, так, с таким опытом, багажом и так далее. И вдруг она однажды высказалась, я уже не помню, почему и в связи с чем, то ли полтора года назад, то ли год назад, по поводу какого-то рэпера. Что-то там, какую-то то ли песню хотели послать на конкурс. Я не помню, в чем была суть, но смысл был в том, что она сказала, я послушала эту песню, непонятно вообще, о чем он поет. То есть она залезла как бы не в свою немножко, не в свое, как бы она прокомментировала ту область, которую от нее, может быть, не ждали, да. И в этот момент она вдруг передо мной предстала как вот обычный человек, вот который, ну, вот у него есть такое мнение какое-то свое собственное, ему там не нравится, как они поют, там непонятно, не поют, вот так. И это немножко десакрализирует, да, образ. А вот я делаю вывод, что нельзя, на самом деле, если ты выглядишь публично вот в какой-то роли, например, какого-нибудь такого вот этого IT-гения, менеджера, Илон Маск, он там знает, он на технологии, он верит в технологии, он их там продвигает. И вдруг он как бы такую политическую какую-то повестку заявляет. Ну, я думаю, что он от души это все написал, наверное. Мы не знаем, может быть, навряд ли он шутил. Вот. Ну, как-то вот он придумал. И это как-то сразу падают его акции в моих глазах. Ну, а у вас как? 7373948. Но теперь про акции, кстати. Илон Маск предлагает возобновить сделку по покупке Твиттера. И наши пользователи пишут, ну, мы так и знали, что он проверяет на ботов, значит, Твиттер. Вот проверка пройдена, и теперь вот он купит его. То, что он его купит, это нам, в общем, наверное, все равно, или купит он его, или не купит. Хотя он там обещал всякие нововведения, вроде возможности редактировать твиты, которые до сих пор, кажется, нет. И что еще? Я-то думала, что, знаете, почему он вообще на это решился? Не думаю, что он там долго решался, но я думаю, что он какой-то такой человек. Действие, движение пришло в голову, он делает. У него же какая была идея, Фикс? Помните? У него была идея, сверхидея, послать человека на Марс. Основать там колонию, и неважно, что там люди погибнут по дороге или не вернутся обратно. Помните, он сказал, ну да, погибнут, ну что там. И какое-то что-то дьявольское там во всем прозвучало. И вот эта вот вся история экономическая, ведь мировая экономика в результате вот этих всех наших с вами событий, там, как вы их называете, я не знаю, как вы их про себя там называете, специальная военная операция или еще как-то, ну, которая повлекла после ковида, причем сначала был ковид, такой огромный удар. Потом начинается дестабилизация вот на фоне вот этого конфликта. И ожидаются плохие времена, собственно. Он-то как бизнесмен это понимает. Снижение потребления, там, ну, вообще все, стагнация, и, в общем, будет какой-то провал большой экономический. А на фоне такого экономического провала никакую миссию на Марс не сделаешь. Поэтому Маск, я так думаю, ну, это, я думаю, зачем ему это было надо вообще про Украину писать и Россию? Я думаю, что он попытался действительно предложить какой-то вариант для того, чтобы быстрее это все получилось, чтобы все это быстрее закончилось, и чтобы обратно быстрее все вернулось на круги своя, и он дальше продолжил заниматься Марсом. Я так думаю. Но это моя версия, и она, может быть, не верна. 7373948. Ну, если у вас есть какой-то комментарий, как вам вообще план Маска, Илона Маска? А давайте мы, кстати, проголосуем, вам он нравится или нет? Я не знаю, голосовали у нас в эфире сегодня по этому поводу. Давайте. Ну, быстро для меня. Первый телефон. Да, вам нравится план Илона Маска, что признается там Крым, водоснабжается. Эти еще раз пересамоопределяются, значит, районы, которые, значит, территории, которые уже там у нас, я так понимаю, были приняты, признаны и так далее. И что еще? А, и внеблоковый статус Украины. Ну, это, конечно. 495-134-21-35. Да, вам нравится. В целом вас устроил бы такой вариант. Это, кстати, не значит, что вы его считаете хорошим, но просто вам хотелось бы, чтобы это быстрее все как-то завершилось, и такой вариант, да, вам кажется приемлемым. 134-21-36. Нет. Вам кажется, это какая-то ерунда. Он придумал реально ерунду, и правильно там люди голосуют, миллионы людей голосуют против. Сейчас я, кстати, посмотрю актуальную цифру. Найду и посмотрю. Кто-то среди слушателей, если прям видит этот твит и может мне прислать скриншот, я буду очень благодарна. Наш телеграм для связи с эфиром. Говорит МСК-бот латинскими буквами. Наш смс-портал +7 925 888 88 948. Наш эфирный телефон 7373948. Ага, 5 копеек пишет, что он еще и по Сербии Косово высказался. Это когда? Вот прям недавно? Вы за ним следите? Просто в Минобороны заявили, что Россия проводит эксперименты с иностранными спутниками. После этого Илон Маск понял, что его наноспутники попадут под удар первыми. Вот он выступил как российский голубь, хотя раньше был космическим ястребом. Так, кормление рыб в пруду до 10 октября. Так, что-то мне Григорий присылает. Тем более два голосования отсняли в несколько этапов. Отсняли. Так. Сколько военнопленных в РФ? Как с ними обращаются, спрашивает МИ. Я думаю, что надо переадресовать этот вопрос Министерству обороны, да, кто у нас отвечает за военнопленных. Ну, наверное, к ним. Кто у нас там отвечает? Напишите запрос. Знаете, у нас на самом деле все это вот вы спрашиваете, вот вы пишете на СМС на радио, а можно зайти на mil.ru. Это милитари от слова военный, да, mil.ru. Там наверняка есть какой-то канал обратной связи. Я даже могу посмотреть это для вас сейчас. И как-нибудь там через госуслуги вы можете направить этот запрос. И вы в течение 30 дней получите ответ. Да, нет, нам не нравится. Надо всех забомбить, включая Маска, пишет 58-й. Так, вам нравится предложение Маска? То есть в смысле вы готовы уже на все? Вам лишь бы это все остановилось, как и Маску, потому что у него свои дела, у него там Марс, ну, Твиттер он сейчас купит и так далее. 134, 21, 35, да. И второй номер вам не нравится. 134-21-36. Нет. Принимаем звонки. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Зовут меня Игорь.
Вы в эфире.
Ну, на мать выступил как, просто как нормальный человек, не думая. Но на политические все эти моменты, может, у него где-то в голове сидит, чтобы заняться политикой, чтобы продвигать свой бизнес. Но он выступил как человек. Просто открытый человек. В Америке основная масса людей, основная масса, подавляющая, это совершенно нормальные люди, потому что я с ними долго работал. Ну, вот так вот как-то. А то, что там про Матвиенко вы вспомнили, по-моему, давно не в своей тарелке.
Вы думаете? Нет, мне кажется, она очень органичная.
Ну, не своя тарелка, но она очень такая,
она
глубокая, и она сидит внутри, и сверх краев этой тарелки ничего не видит.
Вот
потому
как?
Что с гвоздями там вся вот эти вот эти
приколы, ну, да,
такие.
Ну,
они смешные просто, понимаете? Ну,
вот надо дать задание смешные. Бизнесу, да, пусть развивают там да. чипы и так далее.
Да, ну, не надо задание, надо просто не красть.
Это она сказала, это ее цитата.
Я знаю, что она сказала.
А прокрасть из бюджета, это мы не знаем. Это у нас нет доказательств, прокрасть из бюджета. Сейчас подведете нас тут под монастырь, не надо. Вот. 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, пожалуйста. Да, вы в эфире.
Ну, в общем, проходили же мы уже все это. И МАГАТЭ на Запорожской станции, и ОБСЕ, которая шпионила. Вот, под эгидой ООН вообще не подходит. И то, что там могут не дать визу на Генассамблею и вообще убрать из ООН.
А, все, вот... ООН в ваших глазах вообще больше никакой не инструмент. Понятно, 7373948. Вот, конкретное возражение получает Илон Маск от наших слушателей. 7373948, пожалуйста. Алло, да.
Добрый вечер, Анастасия. Вы да. знаете, меня это заявление Маска очень порадовало.
Да,
почему? Конечно, это никакое не его политическое заявление, просто он повторил те условия, которые Путин в свое время предлагал для начала переговоров с Зеленским по поводу ситуации на Украине. Вот, ну, с небольшими добавлениями. А порадовало меня вот почему. Дело все в том, что Маск, конечно, никакая не политическая фигура, это бизнесмен. А раз он такие политические заявления делает, значит, кто-то его попросил это все озвучить. А это значит, что в клубе супербогатых людей Америки просчитали ситуацию, видимо, пришли к такому выводу, что если ситуация в Украине пойдет не по какому-то там незапланированным образом, то очень может много чего пострадать. В том числе и их бизнес-интересы, не обязательно в Европе, а вполне себе и в Америке. И решили на всякий случай, так сказать, выдвинуть такого человека, очень компромиссного, в общем, довольно симпатичного, хорошо известного во всем мире, которым можно было бы апеллировать, значит, если вдруг какие-то встречные движения со стороны России в сторону, значит, мирного решения этого конфликта наметятся.
Да только вот что, Владимир Владимирович такой. Сказал, какие условия, и ему в ответ полный запрет на общение с президентом России, пока президент России Путин.
Послушайте, ну только нет ничего в мире было? Постоянного.
Это понятно.
Сегодня так, завтра этак.
Ну, понятно. Спасибо вам большое. Вот так вот. Давайте сейчас... Вот, кстати, насчет того, что симпатичная фигура Илон Маск, я не знаю, кстати, вот... Давайте посмотрим, наши слушатели любят Илона Маск или нет. Кстати, из позвонивших, спасибо всем, кто проголосовал. 57% считают такой план... Ну, в общем, они его поддержали бы, такой план. Но 43% нет. А про Илона Маска давайте просто очень коротко, но я никогда вас не спрашивала об этом. Вы любите Илона Маска? Он вам кажется симпатичной фигурой, ну, интересной и так далее. Скорее, положительные эмоции. 134-21-35 – это простой телефонный обзвон. То есть вы набираете 495-й код с сотового или там с городского, и засчитывается ваш голос. Да, Илон Маск, симпатичная фигура. 495-й код, 134-21-35, да. 134-21-36, нет. Илон Маск не симпатичная фигура для вас. 7373948. Слушайте, ну, Илон Маска там девушка, по-моему, была в какой-то момент. Она была там из России или из Украины. Ну, в общем, у него, конечно, какая-то связь вообще есть. Наверное, он болеет душой даже за все за это. Алло, здравствуйте, не только за экономику.
Да, здравствуйте.
Вы Дмитрий.
Ну, я бы, конечно, хотел бы, чтобы все прекратилось, все нормализовалось. Mm-hmm. Илон Маск мне, кстати, симпатичен, да. Но вы же, ну, знаете, у нас большая часть общества даже на это не обращала внимания, не знала. И теперь, я думаю, все уже увидели, но там же большая прослойка – это натуральное зверье, понимаете?
Кто?
Это
вот подождите, реально... где? Какая прослойка?
Ну, в украинских вооруженных силах. Вы видели, как они обращаются с пленными, например, да? Да и не только, с мирными
жителями.
Подождите,
но это же война. Вы читали Гашика? Или Марка Твена вы читали?
Читал, я всех читал.
Вот, вы всех читали. Вы же, наверное, когда читали, вы поняли, что когда война, то не бывает хорошей страны. Ну, в смысле, может произойти все, что угодно, и обе стороны будут представлять друг друга как чудовищ. Вы же понимаете это или нет? Ну, вы же
нет,
читали.
Нет, я не согласен.
Вы не согласны?
Ну, что?
Не будут.
Ну, я не согласен. Не будет. Я вот уверен, что среди наших военных это, если и бывает, то, ну, то исключения какие-то, понимаете, когда уже...
А там прям правило. Понятно. Так нет, а к чему это, вы это говорите? Там, подождите, там... какое это имеет отношение к твиту и, к, ну, вот к этому...
А к такому, что, к сожалению, Украину надо просто остановить. То есть реально вот этих всех людей, большую часть убить, уничтожить. То есть идейных вот
а как вы отличите-то? А как вы отличите до того, как кто-то что-то сделал, что вот его надо, этого надо туда, в газовую камеру, а этого сюда? Этого убить,
ну,
а этого
не
в живых?
В газовую камеру, а куда? А на поле боя.
На поле боя, то есть все-таки на поле боя. А он же может в ответ, ну как бы в смысле, это не очень. А какой еще есть способ?
Конечно, к сожалению, наши погибнут, да.
Да, там причем система огня, я так понимаю, всякие, когда... Я на самом деле, вот я стала задаваться вопросом, каким образом происходят физические бои. Вот, я, ну, вот в связи с частичной мобилизацией, что будут делать эти люди, которых мобилизуют, да, вот им выдадут там автоматы, ну, какие-то что-то, в общем, там, ну, что-то они будут учиться там что-то делать, слаженно взаимодействовать, но зачем такое количество людей, что они конкретно будут делать физически, как люди? Вот. И у меня нет ответа на этот вопрос, потому что я когда вижу про новости про вот эти всякие системы залпового огня и так далее, ну, я приблизительно себе представляю, как обыватель, что это может быть, да? Я думаю, все себе представляют примерно. И, ну, а что вот ты людей выставляешь против ракеты, например? Вот она падает и всех огнем там сметает. И, ну, и все. И так в обе стороны.
Нас,
но не получится это просто так сделать.
Ракета... С очень маленькой вероятностью даже снаряд может попасть в окопе, вот конкретно в человека, который там сидит глубоко в окопе. Вот нам не хватает конкретно людей в окопах, ну, вообще в сухопутных сил в нашей российской армии.
А что, вот он из окопа выходит и бежит, да, ну, например, да, вперед. А вот он бежит, и как бы, и что, куда он добегает? До чего он добегает?
Ну,
до
вот,
другого такого чего? Человека, вы думаете, там вот, конечно, ну, вот так вот встречаются эти люди и стреляют друг друга. Ну, хорошо. И мне, у меня сложилось впечатление чуть-чуть другое. Ну, ладно. Я не военный эксперт.
А как вот украинские войска сейчас атакуют? Вот именно так и атакуют. Идут их вооруженные силы, вылазят из окопа, да, перебежками, добегают до ближайшей рощицы, там снова окапываются. И, так сказать, вызывают огонь. Ну, это как бы...
Так, ну мы с вами отвлеклись
военный,
от нашей темы. Да, вы
да.
прозвонили
но
бы...
Факт, что я считаю, это и нереалистично. И голосуют, кстати, против Илона Маска, я думаю, украинцы, потому что они считают, что они
побеждают. Ну, может быть, да, они вовлечены, ну, конечно, пройдет, так же, как и мы.
Пройдет полгода, маятник коснется в другую сторону и...
А в какую? В какую через полгода? Как вы думаете, что может произойти через полгода?
А примерно у нас станет достаточное количество солдат, чтобы сидеть в окопах, чтобы нас не окружали. А вот, а потому что наши сидят маленькими, там, такими как бы кучками, понимаете, а между ними огромные пространства, которые не контролируются. Вот они туда просачиваются.
Ну, посмотрим.
Больше, в пять раз.
Посмотрим,
в
посмотрим.
Пять раз больше.
Спасибо вам большое за звонок. Смотрите, голосование, я напомню, у вас Илон Маск вызывает скорее симпатию. 134-21-35, это простой московский номер, 495-й код. Он у вас скорее вызывает антипатию, Илон, этот наш с вами Маск, 134-21-36. Читаю ваши сообщения, принимаю звонки, сообщения на Телеграм. Говорит МСК-бот латинскими буквами. Очень удобно, некоторые постоянные слушатели даже закреп делают, пинят. Это этот чатик односторонний, связь с эфиром. Всегда свое мнение могут написать, а ведущий зачитает, это всегда приятно. СМС плюс 7-925-888-894-8. Так, надо все 150 миллионов посадить в окопы, тогда враг не пройдет. 58-й пишет. Так, Маск красавец. Нет, нам не нравится. Так, да, развалится Украина через полгода, западную отдадут Польше, а восточную нам. Чемодан Цинбауэр. Цинбауэра, пишет, господи. Михаил Соловьев пишет, что добегает до укрепрайона противника и закидывает его гранатами, берет в плен. Что делает человек, да? Ой, понятно. Илон Маск бездушное капиталистическое, ну, существо, оплачивающее свои шоу рабским трудом мигрантов и поставками из стран, где труд вообще адский. Труд везде, ну, ладно, адский. Ну, хорошо. Вы его не спутали ни с кем, Илона Маска? Он, знаете, на чем он, так сказать, возвысился впервые? Вот как, какой был первый бизнес, который сделал его миллиардером и вообще заметной фигурой? Не все, кстати, стартаперы, которые, у которых выстреливают хорошие проекты, которые неудачно потом продают гигантам каким-то, не все такими яркими становятся, как Илон Маск. Он в этом смысле уникален. Это был PayPal. Там нету труда в PayPal, вот в этой системе платежей, да, электронных. Там нету элемента адского труда беднейших стран, ну, только, не знаю, может быть, на производстве техники какой-то, но это другие компании занимаются. Останавливаю я голосование, да, давайте останавливаю по поводу симпатии к Илону Маску. 52-48, это почти как вот с предложением его солидаризировались, да, 52% любит Илона Маска и 48% не любит. 7373948, алло, здравствуйте. Илон Маск покупает Твиттер, все, решено, но он, правда, предложил свою цену, да.
Добрый вечер, Настя.
Добрый вечер.
Ну, не могу сказать, что просто могу признаться в любви к Илону Маску, конечно, нет. Но среди всех остальных миллиардеров, о которых мы знаем, он вызывает наибольшую симпатию, я бы сказала. Потому что он такой интересный, у него какие-то свои мысли, взгляд в будущее. И вот то, что он так высказался, ну, его предложение, да, хоть оно и неприемлемое даже с нашей стороны, потому что кто мешал ООН, представителям ООН, собственно, быть наблюдателями на этих референдумах, никто не мешал, они просто сами не поехали. И второй раз уже никто переголосовывать, естественно, не будет. Но, тем не менее, его вот эта мысль, она идет вразрез с таким лейтмотивом общим западным, и он не побоялся это высказать. Ну, мы не знаем, так ли он думает на самом деле, или это для чего-то, для того, там, чтобы чьи-то акции опустились, чтобы они поднялись, или проверить там боты, не боты. Мы этого не знаем, головы мы к нему не залезем. Но то, что он не побоялся выступить, зная, что его читает весь мир, это уже о многом говорит.
Ну, а что ему бояться?
Человека,
что захейтят. Да, но его так много раз, на самом деле...
Там, ну, и тем не менее, он не боится выступать, да, и высказывать свои мысли по разным совершенно поводам. Ну, я ему аплодирую. Мне это симпатично.
А хотите, вот мне наконец прислал слушатель любезно скан Твиттера. У меня же нету, понимаете, я не могу тут VPN, ну, не могу зайти в Твиттер, надо VPN. А вот Виталий мне, да, прислал скрин. Слушайте, сейчас вот на 20 часов 28 минут по Москве проголосовало 2 780 378 человек или голосов, ну, голосов, угу, может быть, разные аккаунты одного человека. И результат пока такой, по его предложениям. 40%, 40,9% говорят «да» его плану. Но мы должны иметь в виду, что это могут быть люди, которым все равно, ну, в смысле, им лишь бы все остановилось. Вообще все равно, да? Просто «да» и все,
тем
стоп.
Не менее, да. Тем не менее, они не хотят войны,
они
не хотят крови.
Да, никто не хочет. Угу. На самом деле никто, угу, не хочет. 59,1% говорят no. No, голосуют. Ну, почти, да, еще немного, 0,9, и будет 60-40, да, то есть вот у нас такое распределение. Ну вот, вот такой результат.
Ну,
а у вас есть Твиттер? Скажите мне, вы не бот?
Нет.
Твиттеровский, нет?
Нет, у меня нет Твиттера, я не работаю.
Может,
провести? Но вы знаете, я хочу сказать, что это хороший результат.
Вы думаете?
В пользу Маска, конечно.
Пользу.
Но смотрите, у нас в стране Твиттер не работает. Ну, по-честному, не работает. Через
так там и наших людей,
думаю,
наверное,
что...
нету. Вы смеетесь?
Да, там и наших людей нет. При этом, то есть вы уже можете считать заранее, аудитория либо безразличная, либо к нам агрессивно настроена. И при этом все-таки 40%
вот как
поддерживают...
А может быть, это были боты? Ну ладно, спасибо вам большое,
да,
за звонок. Не знаем, да, мы не знаем. Но Маск, наконец, решился за 44 миллиарда предлагает. Посмотрим, купит или нет. После новостей меняем тему.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Так, меня тут поправили. Алекс врывается в наш телеграм, говорит, Москобот, и пишет, что первый, в кавычках, бизнес Илона Маска — это не PayPal, а он в 12 лет продал игру, которую сам написал, и называлась она «Бластер». Бластер. Надо ребенку пойти рассказать. Ему как раз 12. Может быть, пора начать. Так, друзья, ну это не уже не тема. Во-первых, у нас очевидцы сообщают о свечении в небе над Белгородом. Посмотрите, кто смотрит трансляцию нашу. Где у нас трансляция сейчас идет? У нас трансляция идет во ВКонтакте и в Телеграме. Показываем картинки, сейчас посмотрим видео. Для тех, кто слушает нас по радио, скажу, что это, ну, вообще выглядит странно. То есть это как будто бы светит прожектор какой-то наверх с желтым цветом, а может быть, это камера так цветопередачу делает. Знаете, они так искажают. Никогда красивый закат даже не сфотографируешь. Ну, направленный такой, вроде как будто бы лазер. И, наверное, я так понимаю, он упирается в облака. Посмотрим. Посмотрите, что это такое? Это что, противовоздушная оборона? Пока у нас нет никаких комментариев, просто есть фотографии очевидцев. Кто не может сейчас слушать радио и не может посмотреть, значит, трансляцию, потом, когда сможете к телефону прикоснуться, зайдите в телеграм «Радио говорит МСК» новостной и увидите там эти картинки. Давай видео посмотрим, там очевидцы еще комментарии какие-то дают свои, снимая небо над Белгородом. Да?
А что это такое? И там такое же.
Это такое, и там такое же. То есть два...
Какие-то прожектора.
Что это такое? Это так теперь будет всегда? Что это? Противовоздушная оборона? Кто знает из наших слушателей? О, просвещеннейшие слушатели. Да, это какие теплицы, скорее всего? Полярное сияние? Да нет, ну что, все. В общем, есть некое свечение. Если будут какие-то у нас по этому поводу новости, то мы, конечно, их зачитаем. Если вы знаете, что это такое, что светит в небе, значит, то это... Расскажите. А у нас наш постоянный слушатель Григорий, который подписывается как Григорий СПБ, Григорий из Санкт-Петербурга, он сейчас находится на границе с Северной Кореей, но стрельбы по Японии не видел, и флот на месте. И вообще он говорит, что во Владивостоке, оказывается, пятерочки нет. Представляете, как они там живут? А азбука вкуса там нету? Григорий, что там во Владивостоке с азбукой вкуса? Еще что? Какие нас магазины интересуют с вами? Дикси? Что? Фикс прайс? Есть ли там... Вообще интересный вопрос, да, что там во Владивостоке есть. Теплицы подсвечивают облака постоянно ярким рассеянным светом. Просто сейчас с этих мест направлены лучи. Вот такую версию наш слушатель на вот это таинственное свечение под Белгородом выкатывает. Ну, не знаю, а почему оно вдруг стало направленным? Там сломались две лампы, причем расстояние огромное между этими источниками света. Огромное. Анастасия, СМС видно или не тот номер? Видно? Тот? Тот? Ой, боже, вы 5 штук прислали. Все видно? СМС видно? Пишите. Так. Жители Белгорода сообщили в социальных сетях о световых столбах в небе над городом. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как столбы пронзают небосвод. О, боже мой. Будто лучи мощных прожекторов. По рассказам жителей, их видно из разных районов. Предполагается, это может быть свет от теплиц? Каких? Каких? А ранее... Да, ну это не то. Это все, это там искусственный интеллект подбирает какие-то новости похожие, как ему кажется. Там это не похожая новость. Так, ладно. Ой, ладно, блок Лего упал. Какой блок Лего? Настя, это теплица. Они там находятся и светятся таким же цветом. С цветом. Да? А почему впервые они так направлены? Вдруг у них что-то сломалось? Все лампочки повернулись вверх и стали подавать сигналы инопланетянам? Ну ладно, друзья, хорошо. Если будут еще версии какие-то, вы меня информируйте. Я тут всем слушателям доложу сразу. Вы пишите. Так, а вот еще... Про сбитие над Белгородской областью 4 ракеты сбили. Но это не то явление. Мы можем себе представить, как выглядит процесс, когда ракета летит и ее сбивают. Вот. А это что-то другое. Может быть, мониторинг небес таким образом в ночное время проводится. Что тогда днем? А ну, днем их так видно. Вроде на радарах обычно смотрят. Да? Зачем светить-то? Да, ладно, обычные пришельцы. Все, на этом согласимся, перейдем к другой теме.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Новости частичной мобилизации. Ростуризм начал работу над отсрочкой от мобилизации для работников сферы туризма. Это важно, оказалось, для бесперебойной работы отрасли. Речь о бронировании критически важных специалистов, генеральных менеджеров, главных инженеров, представители некоторых других специальностей, говорится в сообщении пресс-службы Федерального агентства. К его руководителю Зарине Дагузовой с такой же просьбой ранее обратился Российский союз туриндустрии. Видите, как такое расслоение на важных и неважных людей. Получается, кто-то важный, но действительно без правильного руководства невозможно хорошо работать. Это правда. А кого-то можно легко заменить, поэтому их можно, значит, отправлять. Это раз, значит, ну, туриндустрия начала работу над отсрочкой. То есть они пока, этот Ростуризм, пока там что-то будет вырабатывать, потом предлагать, потом там это все будут устанавливать. Значит, Госдума разрабатывает, значит, как я сейчас зарапортуюсь, ну, не законопроект, да, ну, или законопроект по поводу отцов детей-инвалидов, что, значит, их тоже не надо будет забирать у их детей. Кроме того, по мобилизации частичной у нас есть новость о том, что, во-первых, 70 тысяч, ну, вы, наверное, видели сегодня, 70 тысяч добровольцев через госуслуги подали свои заявки. Всего набрали, значит, по словам министра обороны, сколько? 200 тысяч сейчас. Было поручено Генеральному штабу в кратчайший срок довести до призывных комиссий военных комиссаров разъяснение по предоставлению отсрочек в рамках частичной мобилизации. Это от Минобороны сообщение. И, ну и, в общем, военный комиссар Санкт-Петербурга Сергей Качковский заявил, что срочная служба и обучение на военной кафедре – это военный опыт. Вот еще, вот я тут собирала. Вот. Ну и какие-то регионы частично уже или полностью, выполнили свой план и прекращают эти мобилизационные мероприятия, насколько я понимаю, но Москва пока не вошла в их число. А мы же радиостанция говорит Москва, поэтому вот. И еще, ну, как бы встык, это, наверное, другая тема, про обратное движение, значит, когда люди покидают Россию. Значит, Forbes опубликовал данные свои, значит, что около 700 тысяч граждан, по некоторым оценкам, очень сложно считать, ну, как будто бы вот пересекли границу, давайте так будем это называть, после 21 сентября. Дело в том, что никто не знает, на самом деле, эти люди планируют возвращаться, или они просто так поехали, они навсегда уехали, или они уехали, пока идет, значит, пока ведутся военные действия, например. Сложно сказать, они же не заполняли анкету на выходе, но можно догадаться, что такой скачок, отток людей, он, безусловно, связан с объявлением частичной мобилизации. За две недели после объявления частичной мобилизации Россию покинули примерно 700 тысяч человек, 200 из них уехали в Казахстан, сколько из уехавших туристы, неизвестно, и так далее. А у вас есть знакомые, кто уехал? Позвоните, скажите, есть такие или нет? 7373948. И какой план у ваших отъехавших? Или вы сами уже уехали, или что? Сразу после объявления о частичной мобилизации на пропускных пунктах российских границ образовались очереди. Ну, это все знаете, все это видели, эти велосипеды брошены, все это мы видели. Что? Forbes отправил запросы в правительство МВД России, а также пограничную службу ФСБ России. Будет ждать ответа теперь в течение 30 дней. Нет, 30 дней – это физлицу. А СМИ можно вообще не отвечать. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Двое знакомых уехало.
Ну и какой у них был план? Расскажите, пожалуйста.
Все зависит от ситуации. У одного ситуация такая, что он может податься на программу репатриации в Израиле, и он не собирается без второго паспорта возвращаться. А у второго более такой план пересидеть. Надо 3, 5, 6, 7, 8, 10 месяцев, когда все это закончится, и, соответственно, можно будет уже возвращаться.
Угу. Понятно, понятно. Спасибо большое за ваш рассказ. Вот так. 7373948. Алло, здравствуйте.
Ой. Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Выключил. Хотел сказать то, что я как раз-таки уехал 21 числа, получается, но я уехал планово и уехал задолго до этого. Точнее, свой отъезд я планировал задолго. То есть я уехал просто в отпуск, я уже вернулся, все в порядке, и я, возможно, в числе тех многих сотен тысяч, про которые говорят, что уехали за пределы Российской Федерации. Да, я уехал 21-го, но я уехал абсолютно планово, никаких вопросов никто не задавал.
Вот видите.
И по сути, я даже, и можно сказать, и не знал.
Ну, конечно, но так никто не знал. Господи.
И когда я вернулся, ни одного вопроса мне никто не задал.
Кто? Вы где ждали вопрос? На границе? Куда вы едете? Какой вопрос вы ждали?
Мало ли, по приезду
Вы в аэропорту, вы имеете в виду, или среди друзей как-то? А, в аэропорту, да. С какой целью возвращаетесь? Знаете, это советский такой анекдот был, когда в Капстрану там люди уезжали. А потом, да, ну с какой целью ей уезжаете, обычно спрашивают. А тут, значит, когда они идут обратно, тоже паспортный контроль их спрашивают. С какой целью возвращаетесь? Ну ладно, спасибо. Вот, видите, какие у нас слушатели. Слушайте, Константин К. мне присылает фотографию некого явления, похожего очень на то, что в Белгороде. Над лесом огромное количество, ну, я не знаю, так посчитать, ну штук 10 этих столбов в небо светит. А что это такое? Напишите, Константин, откуда вы взяли эту фотографию? Что это? Это сейчас над Белгородом или это какое-то природное явление? Объясните. А то мне фотографию прислали. А мы можем ее в трансляцию пустить, показать народу? Ты можешь это сделать? Ну ладно, хорошо. Давай. Так, где Гурген? Я не знаю, где Гурген. Что, давно нет? Да нет, я тебе говорю, вот эту фотографию, которую нам человек прислал, ты можешь вытащить и в трансляцию пустить? Давай попробуем. Так, Настя, уехали все знакомые, остался один друг с беременной женой, родня тоже уезжает, сестра с сыном навсегда. Сам уезжать, думаю, также навсегда, но еще в раздумьях. Это дирижабли? А, Настя, так, ладно. Так, свечение в Белгороде вызвано тем, что вечером военкомы ищут с фонарями мобилизованных. Ну, спасибо, очень смешно. Но только свет... А, мне тут нашли про оптическое, необычное оптическое явление, рассказала кандидат физико-математических наук Наталья Андреева. В конце февраля белгородцы наблюдали в небе над Белгородом, что неудивительно, вертикальные световые столбы. В местных пабликах на эту тему... Тут же развернулась бурная дискуссия. Так, ну, и точку в этом вопросе поставила... Ну, подожди, серым. Вот это довольно редкое оптическое явление, которое можно наблюдать в любое время года. Гало! Выглядит по-разному. Это светящиеся кольца, кресты, столбы и даже ложные светила. Подожди, а откуда они берутся? Чаще всего мы видим концентрические круги вокруг Солнца. В этот момент может показаться, что в небе появилось несколько дополнительных светил. Их называют парантелиями. Иногда гало возникает вокруг Луны. Ну, ладно, это я поняла про гало. Дальше. Однако ни Солнца, ни Луны, с которыми обычно связано появление гало, в небе над Белгородом не было. Зато был свет от теплиц, освещение которых светодиодное, очень мощное. А дальше, по мнению Андреевой, подключилось состояние атмосферы над теплицами. И так возникло это оптическое явление. Ничего себе. Ой, фух, я прям переволновалась реально, по-настоящему. Ну, хорошо, если так. То есть там какие-то, будем считать, давайте будем считать, что там просто какой-то так вот пар какой-то, вот сейчас погода меняется, вот как-то так эти все частички как-то так полетели, и свет так стал отражаться, и получились ровные такие столбы вверх. Я не понимаю, зачем уезжать куда-то, пишет Никитец Лосев. Мне и некуда ехать. Я дома, и меня пока все устраивает. Так, да-да-да-да, пишет О. Что? О, да. Вот, наверное, я правильно сказала про свет. Я за эти пару дней был в Екатеринбурге, Иркутске, в Пулково, естественно, и в Артеме. И вообще ни разу военник не спросили. А я взял на всякий пожарный. Видите, как человек передвигается по родной стране. С военным билетом. Только у нас уехали десятки, и многие уже продают квартиры. Только у нас уехали десятки. А у нас это где? Вот как я объясняю природу явления. А, это Константин мне хотел написать, что это такое за световые столбы. Видите, у нас отъезжающие смешались со световыми столбами из Белгорода. Ну, может быть, у кого-то родственники там, надо позвонить, успокоить, сказать, что это бывает такое в Белгороде. И не связано никак со специальной военной операцией. Вся эта мобилизация превратилась в фарс, пишет Стилет. Все отрасли пытаются быть очень нужны, а те, кто на фронт, те лохи, как раньше. Кто не смог отмазаться от службы по призыву. Сергей С. Жесть будет, если будет полная мобилизация. Тогда уедет 60-75% активного населения, предполагает Сергей. Судя по тому, что сейчас и как сейчас происходит, и что говорит Министерство обороны, и как комментируют первые лица всю эту историю, мне кажется, что до полной мобилизации еще, вроде бы как пока как бы ничто не указывает, пока, мне так кажется, на то, что это может быть, хотя ничто не указывало вообще ни на что, как по мнению многих и некоторых. Ну вот, и все происходит как-то ровно, все наоборот, отлично от ожиданий. 7373948, алло, здравствуйте, у вас кто-то уехал?
Добрый вечер. Нет, просто хотел передать привет вашему Костяку, верных слушателей. Там,
спасибо. Анна, вы думаете, их осталось мало? Вы передаете привет Костяку?
Не знаю, которые радеют за события, которые происходят, и восхваляют то, что на самом деле является ужасом. Но для них это все хорошо. К сожалению, пророчество Сорокина-то проявилось в полном объеме, то, что он написал в 2006 году. Да, там Гойда и прочие вот эти вот прекрасные вещи. И вызывает вообще опасения там сознания Анны без отчества и без возраста и прочих странных персонажей, которые говорят, что тех, кто уехал, нужно привлекать к ответственности, так как они не защищают родину в трудный момент. Но это вызывает, конечно, определенные схожести, да, с определенными тоже событиями, которые были давным-давно. Но, видимо, это не избежать. Такие люди всегда есть, были и будут, к сожалению, большому. Ну вот все, что я хотел сказать.
Ну, хорошо, спасибо. Анастасия, у вас же выступали юристы, видимо, на радиостанции, имеется в виду, растолковывали подробно. Если человек уехал без разрешения военкомата, значит, по приезде его примут на десяточку. Как типа уклониться? Слушайте, все комментировали в меру той информации, которая была. А информация становится с каждым днем все больше, и она все более разнообразная. Там какие-то успевают уже принять акты. Ведь до этого военкомы действительно ориентировались только на свое, вот, на свои там, эти какие-то правила, которые у них никак не менялись. Никто приказов не давал, а то, что гражданские говорят, это вообще для них пустой звук. Ну, в общем, а вы заметили, что в Москве пропали надписи на машинах Z, Сергей пишет? Я, наоборот, их стала замечать. Мне как-то казалось, что раньше их не было, а сейчас я их иногда вижу. Но если будет полная мобилизация, то никого не выпустят, успокойтесь. Это тому, кто пишет, 60-70% уедут. Передам привет звонившему, пожалуйста. Ладно. Хорошо, мне не надо писать комплименты в прямой эфир, спасибо большое. Так, друзья, значит, мне прислали огромное количество, фотографий с этими световыми столбами. Я так понимаю, это из разных мест, или только в Белгороде такие чудеса бывают. Надо написать, знаете, у РЖД есть свой журнал, значит, они там про всякие достопримечательности рассказывают. Сейчас на трансляцию пусти вот эти фото этих столбов, а я буду говорить, что это такое. И там, значит, я когда в Сапсане езжу, там я открываю, там всякие удивительные вещи. Я какое-то Дивногорье, там какие-то белые, значит, долины, там, про которых я никогда бы не узнала, если бы не этот журнал, наверное. И вот оказывается, это такое природное, действительно, что ли, или природно-тепличное явление, когда вверх... Ну, тут всего два столба в Белгороде, а тут вот много. В общем... Будем ждать комментариев. Друзья, я вам про мясо же хотела с вами поговорить, не только про отъезд людей, которые, как они себе объясняют, как они друзьям объясняют, что вообще происходит. Может быть, они реально все решили просто про... Все, ну, нервы на пределе у всех, и все решили просто последний раз в отпуск съездить. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия.
Да. Да.
Меня Лев зовут.
Да, пожалуйста.
Я сразу по двум вопросам и по поводу прожектора.
Да.
То есть, когда салют... Да, когда салют стреляли,
да.
Там из Новороссийска, из моря, с кораблей пускали там салют. И на берегу стояли зилы, у которого, ну, такой фонарик
так.
В кузове здоровый стоит.
Так.
И он просто прожектором этим рассекает небо.
Ну, то есть это просто прожектор с земли, нечего бояться, да?
Если коротко. Да, такой диаметр 2 метра, там он светит вверх.
А для чего он это делает еще раз, чтобы я что-то упустил? Зачем? Это праздник такой или что? Что это за...
Когда салют, это чтоб, ну, не знаю, может, для самолетов подать знак, или
ну,
что.
Может,
ну, по небу
да.
Они гуляют, может,
все, красота да. Там. Кстати, еще. Над блокадным Ленинградом такие, но они ходили. Друзья, давайте про мясо, буквально чуть-чуть.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
В Совете Федерации предложили запретить импорт мяса в Россию. Это был сенатор, кстати, от Белгородской области, в которой сегодня непонятное свечение столбов, которые мы с вами наблюдаем. Ну, мы наблюдаем сейчас фотографии не из Белгородской, а просто, я так понимаю, это отовсюду где-то взял? Отовсюду. Везде, оказывается, такие бывают светящие столбы. Ну, просто, если вы не видели раньше, то это просто вам не повезло. Но сейчас вот вы видите в трансляции на ВКонтакте и что, в Телеграм. Так вот, там Белгородская область, от нее есть сенатор. Его зовут, знаете как? Евгений Савченко его зовут. Считает он, что надо создать дополнительный резерв мясных консервов, По его мнению, эта мера позволит убрать с рынка излишки сырья. То есть на рынке есть излишки сырья. И, видимо, ему это известно. Я думаю, может быть, я не знаю, ну, может быть, у него кто-то из знакомых бизнесом, например, занимается, допустим, да, ну, может быть такое. И они, наверное, ему жалуются. Как раз жарят шашлыки. Во-первых, он говорит, мы создадим стратегический продовольственный запас, крайне необходимый в нынешней обстановке. Это если консервировать переизбыток мяса. Но, во-вторых, избыточное производство мяса, птицы и свинины, а это около 1 миллиона тонн, это избыток, это мы не съедаем, в условиях внешних ограничений найдет надежный внутренний сбыт. В-третьих, заработают на полную мощность предприятия по производству консервированной продукции. То есть трех зайцев одним выстрелом можно убить. Из этого сообщения я поняла, что у нас перепроизводство мяса, и в то же время у нас есть импорт, и импортное дешевле, поэтому наше, собственно, остается там, и с ним что-то надо делать, и почему до этого не догадались делать консервы сами бизнесмены, я, честно говоря, ума не приложу. Наверное, у них были какие-то причины. Не знаю, там говорят, жести не хватает на банке, не знаю, справились с этим кризисом или нет, и что же там из чего-то делать надо, эту упаковку для консервов. А, друзья, кто имеет отношение к этой мясной отрасли? 7373948. Кто знает, что действительно вы участвуете в этом процессе мясном, и вы знаете, что импортное мясо действительно есть, и можно было бы его заменить отечественным. Но оно бы, наверное, я думаю, стало бы дороже стоить, если честно. Не зря же импортное, если оно у нас есть, его берут. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Это Виктор 26-й, Дорис за эфир, Подмосковье. Да. Анастасия Эдуардовна. Ну вот смотрите, какая 300-граммовая баночка стоит 223 рубля. Понимаете? Наше мясо дорогое, потому что его и не берут. А из-за рубежа оно дешевле, понимаете? Вот только так я могу объяснить вот это
вот
все дело.
Вот и я тоже так думаю. Спасибо вам большое. Видите? Brilliant minds think alike. Или что? Я сейчас ошибку сказала. Think. Без S на конце, конечно. Множественное число. Ой, ну что, вы готовы дороже платить за мясо? Вы любите мясо так, как люблю его я? Да, готовы платить больше? Но зато импортного не будет, только отечественное. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия, спасибо за эфир.
Пожалуйста.
Знаете, у нас огромный рынок, и он развивается всяких вот пельменей, чебурек и тому подобное. Туда, естественно, идет и импортное, и любое мясо. И наше мясо, я тут правильно говорит, звонившийся, я никогда не понимал людей, покупающих хорошую тушенку там за 300 рублей. Ну, купи ты кусок мяса и свари. Ну, господи.
Ой, я вам объясню. Операция. Нет, я позвольте. Я объясню. Хотите? Хотите, я скажу? Не, я вам, ну, как мать и как женщина. Нет, я вам сейчас скажу, как мать и как женщина. Иногда надоедает готовить. Например, ну, бывает такой момент, перегорает человек. Можете себе это представить? Вот каждый день, утром, кусок, днем и вечером.
Ну, просто сварить кусок мяса.
Это просто время, а взять консервный нож и открыть, вот, или вмешать в гречку, или вмешать в макароны.
Мне кажется, тяжелее правильно сварить свеклу, чем кусок мяса.
Может быть, я давно ее не варила. Но, слушайте, но потом, это же запас, консервы, это хранение.
Безусловно,
понимаете?
Это в домашних условиях легко и элементарно делается. 10 банок самому тушенки сделать, это очень
просто. Боже мой. Мы вас наймем.
Помощь.
Сейчас запишу ваш номер в качестве... Да, спасибо вам большое. Но не у всех есть время закатывать банки самостоятельно. Ну ладно, друзья, я, в общем, вам наживила тему, и вы теперь будете все время думать о том, какое мясо вы берете, импортное, не импортное. Наше мясо тоже частично зависит, вы понимаете, от кормов и от поставок, там эти яйца, там, которые надо, значит, в инкубатор. Ну, мясо, я думаю, там широкого спектра, и бычки эти брянские, или кто-нибудь, мраморная говядина, тоже по специальной технологии делается. Посмотрим. Всем приятного аппетита, хорошего вечера. Всем пока. Жду вас завтра на волнах радиостанции «Говорит Москва» в 8 вечера.